Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 15, 16 и 17. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Иоанна, главы 15, 16 и 17. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают с вами за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Глава 16. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». И Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».
Thank you.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. На одну лозу может упасть одна лишь гусеница и всю ее обглодать, а может расплодиться и целый рой гусениц. О славной мироносице Марии Магдалине говорится в Евангелии, что она была одержима 7 злыми духами. Если и 7 умов будет у одного человека, то один злой дух все их может обратить в безумие, а тем более 7 злых духов, когда они навалятся на один ум человеческий. Спаситель исцелил Марию от безумия, очистив ее от адских гусениц, и сделал ее вдохновенной последовательницей своей. Но не только 7, а целый легион злых духов может напасть на одного человека. Такой случай произошел с одержимым злым духом человеком, жившим на берегу Галилейского озера в окрестностях Гадары. Этот безумец жил в гробах и очень досаждал народу. Выл непрестанно и днем, и ночью, и нападал на людей. Имел он силу невероятную, сверхчеловеческую. Связывали его железными цепями, но он их рвал, как нитки. Ему все было нипочем, ведь сила в нем была не его, а бесовская. Когда Иисус появился в гадаринских пределах со своими учениками, учуяли его злые духи, как мухи нападали, чувствуют сильный и свежий ветер, и в великом страхе швырнули свою жертву пред тем, пред кем дорожали, заставили человека поклониться Господу и изо всех сил взвыть: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Вроде бы человек говорит, но прозорливый Господь не дал себя обмануть, потому спросил: «Как тебе имя?» Тогда злые духи вынуждены были признаться и сказать: «Легион имя мне, потому что нас много». Приказал им Иисус выйти из человека и дозволил войти в свиней. Было около 2000 свиней в одном стаде, пасшемся на берегу озера. И помчались одержимые свиньи в озеро, и все утонули. Когда запрещено было другим способом вредить людям, бесам захотелось нанести материальный ущерб гадаринцам и озлобить их против Сына Божия. Но это стало лишь выражением бессильной злобы. И так обходил Иисус села и города и изгонял злых духов из людей, духов бешенства, духов слепоты, духов глухоты, духов всякой злобы и всякой мерзости. И злые духи с воплем бежали от лица Господня. Очевидно, явился в мире сильнейший сильного. Сказал сам Господь: когда сильный оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Действительно, силен был сатана с легионами своими и оружием лжи своей. Но пришел сильнейший его. Пришел бескомпромиссный Мессия Иисус, чтобы уничтожить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Суть язычества, Феодул, и состоит в компромиссе между богами и бесами, между добром и злом, и в равном служении обоим. В самом деле, где зло и добро сговорились, там зло побеждает, и там бес властвует над людьми. Если где-нибудь змея и корова находятся в одном и том же храме, разве не ясно, на чьей стороне будет преимущество? Расскажу тебе одну притчу о великом индийце Гаутаме Будде. Дерево Бодхи называется дерево, под которым Будда, скрестив ноги, неделями неподвижно сидел, дыша замедленно по древним инструкциям ведантистских мудрецов, по их учению о дыхании, и повторяя слово «Ом, Ом». Наконец ему явилось целое полчище бесов во главе со своим князем, называемым Мара. С сочувствием поглядел на них Будда и изложил им свое учение о нирване и о пути, ведущем в нирвану. Говорил он им, что это единственно правильное учение, которым он хочет спасти и людей, и бесов, и богов. От чего спасти? От жизни и от самого желания жить. И когда Будда завершил свою речь, обрадовались бесы и похвалили Будду и его учение. Так написано в жизнеописании Гаутамы Будды, основателя буддизма. Что общего у этого учения с Господом Иисусом Христом? Или, говоря разительными словами мудрого Павла, какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Никакого. Ничего общего. Никакого компаньонства, никакого компромисса. Христианство прежде всего есть война против сатаны и его мрачных поднебесных сил. Эту духовную войну против нечистых духовных сил начал Господь Иисус Христос с таким божественным подъемом, о каком никогда даже не догадывались во всю историю рода человеческого. Эту войну Христа продолжили святые апостолы Его, им уполномоченные и вдохновленные. Ведь говорится, «И, призвав 12, дал им власть над нечистыми духами и изгоняли многих бесов». Так записал евангелист Марк. У Луки еще сильнее подчеркнуто, «дал им силу и власть над всеми бесами». После своего воскресения Господь снова сказал апостолам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Но заметь, Феодул, Господь прежде всего подчеркивает, что его последователи именем его будут изгонять бесов. Это первое. И это главное. Первое есть первое, а второе — второе. Сначала нужно освободить мир от власти сатаны, а потом освобождать человека от человека и всех примирять и делать сынами Бога истины и света, Бога единого, в котором нет ни лжи, ни тьмы. Ученики Христовы поняли Господа своего, и куда бы они ни шли, всюду очищали людей и мир от нечистых духов. Святые отцы Церкви, затворники и затворницы, пустынники и отшельники, вели эту лютую борьбу с духами злобы поднебесной. И до сегодняшнего дня каждому крещенному человеку, если он настоящий последователь Христов, предстоит вести борьбу с демонами и должно выдержать ее. О, Индия! Когда ты это поймешь и примешь, когда ты восстанешь во имя Христова, силой Христовой, против разрушителя Шивы и Мары и всех их полчищ бесовских, до каких пор будешь приносить жертвы тому, который человеку убийца от начала и в котором нет истины, ибо он лжец и отец лжи. Ты не хотела до сих пор принять Христа от богатых и сильных народов еврейских, боялась, что за проповедью о Христе кроется какой-то эгоистический план и политический интерес. Ты, несомненно, была права, но, как многие народы, например, мудрые греки и богатые римляне, приняли Христа через бедных рыбаков, не захочешь ли ты, печальная Индия, принять Христа Спасителя через один маленький бедный народ, которому не нужно от тебя ничего, и который хочет сделать для тебя все?
Thank you.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Тот, кто решился на смерть, ничего не боится. Сегодня для того, чтобы дать отпор трудностям, человек должен иметь в себе Христа. От Христа он будет получать божественное утешение для того, чтобы иметь самоотвержение. Если же этого не будет, то что произойдет в трудный момент? Я читал где-то, что Абдул-Паша забрал со Святой Горы 500 юношей. Из них одни были послушниками, а другие укрывались на Святой Горе от турок. Видимо, тогда, в годы греческого восстания, юноши приезжали на Святую Гору, чтобы спастись, потому что турки забирали молодых ребят и делали из них янычар. Янычары — карательные войска в Турецкой империи, в которые обычно отбирались юноши из завоеванных турками христианских народов. Пройдя особую подготовку и воспитание, янычары отличались исключительным фанатизмом и жестокостью. Если юноши не отрекались от Христа, то Абдул-Паша вешал их в башне в Урану-Полисе. Столько молодых людей захватил он на Святой Горе, и всего лишь пятеро из них пошли на мученичество. Остальные отрекались от Христа и стали янычарами. Необходима отвага, это не шуточки. Если человек чувствует себя несправедливо обиженным, если в нем есть самолюбие, то он не имеет в себе божественной силы. Как такой человек поведет себя, оказавшись в подобной столь нелегкой ситуации? На меня произвел большое впечатление рассказ одного епископа из патриархии. Сначала я говорил ему: «Ну что же это за дела? С одной стороны надвигаются экуменизм, с другой — сионизм, сатанизм. Скоро вместо двуглавого орла будем воздавать почести двурогому дьяволу». «Сегодня, — ответил он мне, — нелегко найти такого епископа, каким был Паисий II, епископ Кесарийский». Паисий II — митрополит Кесарийский. Родился в селении Фарасы в Каппадокии, учился в духовной школе при Флавиановском монастыре Честного Предтечи, а затем в Константинополе, где был рукоположен в диакона и священника. В 1832 году был рукоположен в митрополита Кесарийского, был бесстрашным борцом за сохранение эллинизма в своей епархии. Что же делал Паисий II? Когда он ходил с прошениями к султану, то перепоясывался веревкой, то есть он заранее решился на то, что турки его повесят. Он словно говорил султану: «Не ищи веревку, не теряй времени. Если хочешь меня повесить, то веревка готова». Его посылали к султану по нелегким вопросам, и часто в трудных ситуациях он спасал патриархию. Когда он состарился, а надо было опять ехать к султану, то через седло лошади перебрасывали две большие корзины, связанные между собой. Одну чем-нибудь нагружали, а в другую сажали его, и так он путешествовал в Константинополь. Однажды турки издали фирман, указ султана о призыве греков в турецкую армию. Христианам было трудно служить вместе с турками, потому что они не могли удовлетворять необходимые им религиозные потребности. К тому же и Россия незадолго перед этим потребовала у турок, чтобы они не препятствовали грекам в отправлении христианских обязанностей. Тогда патриарх пригласил митрополита Паисия и отправил его к султану. Митрополит, перепоясанный веревкой, опять предстал перед султаном. Султан сказал ему: «Греки должны идти в армию, чтобы служить родине». «Да», — ответил ему владыка Паисий, — «я тоже согласен с тем, чтобы греки служили в армии, ибо эти земли издавна принадлежали грекам. Однако у нас разная вера, поэтому отдельная армия греков должна находиться в отдельном военном лагере, иметь своих офицеров и тому подобное. Это необходимо для того, чтобы свои религиозные обязанности греки тоже могли отправлять. Они не могут молиться вместе с вами. У вас Рамазан, а у нас Богоявление. Рамазан, 9-й месяц по мусульманскому календарю, в течение которого мусульмане соблюдают строгий пост, полное воздержание от пищи, питья, курения и так далее, ежедневно с утра до вечера. От заката до восхода солнца запреты Рамазана отменяются. «Дать христианам оружие, — подумал султан, — это опасно». «Нет-нет», — ответил он митрополиту, — «лучше не надо им идти в армию». В другой раз армяне подали султану прошение о том, чтобы им отдали Булукли. Булукли — местность в Константинополе, где расположен монастырь Живоносный Источник. И добились благосклонного ответа. После этого обсуждать этот вопрос с султаном пошел митрополит Паисий. «Балукли, — сказал ему султан, — должны забрать армяне, потому что это место является достоянием их дедов». «Да, — ответил ему Паисий, — они должны забрать ее, ибо, зная, что какое-то место является достоянием наших дедов, мы должны забрать его себе. Дайте мне документ о передаче Балукли, и я тоже его подпишу, потому что я пришел сюда как представитель патриархии». Он подписал документ, а потом достал золотой константинопольский дукат. Золотая монета с изображением святых Константина и Елены, которую носили как украшение или талисман. И сказал: «Итак, пусть армяне заберут Балукли, но тогда мы должны забрать себе святую Софию, потому что она наша. Она принадлежала нашим дедам, и вы должны нам ее вернуть». Сказав это, он показал султану золотой со святым Константином. На прием к султану митрополит в качестве свидетеля взял одного из русских офицеров, прибывших туда на корабле в Константинополь. Таким образом, султан оказался в трудной ситуации и отменил свое решение по Балукли. «Нет-нет», — сказал ему султан, — «Балукли остается у вас», потому что ему надо было либо отменить свое решение, либо отдать грекам святую Софию. Видите как? Митрополит Паисий вертел турками, как хотел. Это потому, что он решился на смерть. А если не решиться на смерть, то ничего не добьешься. Все начинается с этого. Отступление от веры смывается мученичеством. Сегодня большинство хочет, чтобы змею из дыры вытаскивали другие. Если они не достают ее сами, тогда пусть, по крайней мере, предупредят других: «Осторожно, нет ли там змеи, чтобы те задумались. Однако они не делают даже этого. Живи мы во времена мучеников, то с нашим рационализмом мы говорили бы так: «Я отрекаюсь от Бога внешне, но не внутренне. Таким образом, я получу назначение на такую-то должность и стану помогать какому-нибудь бедняку». А во времена мучеников церковь не причащала тех, кто бросал ладан в идоложертвенный огонь. Такие люди принадлежали к чину плачущих. Плачущие стояли перед дверями храма и просили входящих в храм, верных, молиться о них Господу. Те, кто отрекался от Христа, должны были смыть свое отступление мученичеством. А во времена иконоборчества от христиан требовали жечь или бросать на землю иконы, и они предпочитали не бросать их, а становиться мучениками. А мы, если бы нам сказали швырнуть икону, сказали бы: «Ну и швырну ее, она написана в стиле Возрождения, попозже закажу себе другую византийскую». Геронда, а как относится церковь к тайным христианам? Они не отреклись от Христа? Настоящие тайные христиане от веры не отреклись. К примеру, когда турки сожгли 27 селений в Каппадокии, относившихся к фарасам, то некоторые жители ушли оттуда далеко, в другие края, где местное население и не знало, что они христиане. Их считали за мусульман. И ни разу не возникло ни одной ситуации, когда бы кого-то из них прямо спросили: «Ты христианин?» Чтобы пришлось ответить: «Да, я христианин», или «Нет, я мусульманин». Эти люди — тайные христиане. Однако с того момента, как кого-то схватят и скажут ему: «Мы узнали, что ты христианин», он должен сказать: «Да, я христианин». То есть ему никогда нельзя говорить, что он мусульманин. И в эпоху Древней Церкви были верующие, тайно принявшие крещение, о которых другие думали, что они не христиане. И все же, когда требовалось, эти тайные христиане открыто исповедовали свою веру. Например, святой Севастиан был военачальником и тайно принял христианское крещение. Другие считали его идолопоклонником, но он был христианином. Тайно он оказывал христианам большую помощь. Однако, когда стало известно, что он христианин, он исповедал веру и пошел на мученичество. В одной турецкой деревне было много тайных христиан, а староста был священником. Его имя был отец Георгий, но люди называли его Хасаном. Однажды к нему пришли турки и донесли о том, что в определенном месте, в катакомбах, прячутся христиане. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «я пойду погляжу». Взял он своих людей, пошел в эти катакомбы и застал там всех христиан, собравшихся вместе. Тогда он идет к царским вратам, снимает с крючка епитрахиль, надевает ее и служит им вечерню. «Примите надлежащие меры», — сказал он им потом, а турок успокоил: «Никого там нет, это ложные слухи». Такие люди не отступники. Однако с той минуты, как христианина начнут подозревать и скажут ему: «Мы видели, как ты крестишься, ты христианин», а он ответит: «Нет, я мусульманин», он становится отступником. Мученичество и смирение. Тот, кто удостаивается стать мучеником, должен иметь многое смирение и очень любить Христа. Если человек идет на мученичество эгоистично, то благодать оставит его. Помните Саприкия, который уже достиг места казни и, однако же, отрекся от Христа? «Зачем вы привели меня сюда?» — спросил он палачей. «А что?» — спросили его они. «Разве ты не христианин?» «Нет», — ответил он, — «а был священником». Помысл говорит мне, что он пошел на мученичество не смиренно, а эгоистично. Он стремился к мученичеству не ради веры, не ради любви ко Христу, и поэтому благодать оставила его. Ведь если человек ведет себя эгоистично, он не приемлет благодати Божией. Естественно, что в минуту трудности он отречется от Христа.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Против рассеянности. Совокупивые расстоящиеся естества, поется о Христе в одном церковном ирмосе. Это значит, что Христос собрал наше раздробленное, рассеянное существо. Все мы рассеяны до тех пор, пока не обретем единый центр — Христа, к которому устремится все наше естество. Подобно рассеянным солнечным лучам, собирающимся в фокусе линзы, для Христа это центр, живущий в нем Бог Отец. Ни один вопрос он не решал, не сверив ответ с этим центром, потому он всегда был целостен и собран. Его непрестанная молитва была непрестанным общением с этим центром, непрестанным собиранием себя. «Поступай и ты так же, и будешь подобен Христу». А быть подобным Христу значит быть ярче солнца и могущественнее вселенной. Три окна. Для духовного человека в небесах существует три окна. В первое смотрит верующий разум, второе открыто для уповающего сердца, третье — для любящей души. Тот, кто смотрит только в одно окно, увидит лишь треть неба. Кто смотрит сразу в три, тому открыто небо целиком. Святая Варвара прорубила три окна в башне, в которую ее заточил отец-язычник, чтобы так исповедовать свою веру во Святую Троицу. Чтобы увидеть Божественную Троицу в ее единстве, мы должны узнать самих себя, как Троицу в единстве, ибо только Троица может созерцать Троицу.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.